Добрый день, дорогие друзья! В эфире информационно-аналитическая программа «Точка зрения» и я, ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня гостем программы стал отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джордан-Вилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий находится со студией, как всегда, на прямой телефонной связи. Батюшка, добрый день!
Дорогая Мария, уважаемые слушатели, рад вас снова приветствовать.
Рады снова слышать вас в эфире, и сегодня для обсуждения у меня такие довольно-таки серьезные темы, которые касаются руководства нашей Русской Православной Церкви, ну и, конечно же, всех нас, христиан, волнуют. Первая новость о том, что патриарха Кирилла внесли в санкционные списки. Это Великобритания объявила о введении новых санкций против российских официальных лиц, и как-то абсолютно неожиданно для всех в этих списках оказалось имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Батюшка, объясните, пожалуйста, нам, простым христианам, как это решение на жизни церкви отразится, как оно отразится на нас, на простых прихожанах. Насколько я знаю, в Великобритании есть ведь церкви Московского патриархата и приходы Русской Православной Церкви за рубежом. Как-то отразится или нет это на общении прихожан, на общении приходов и так далее.
Вопрос это, конечно, очень неприятный. Точнее сказать, конечно, не вопрос неприятный, а факт неприятный. Вопрос нормальный. Ничего неприятного в вопросе нет. А факт очень скверный. Прямо говорим. Ну, всякое возможно. Например, патриарх лишен возможности въехать на территорию британских островов, а может быть еще куда-то. Мало ли, вот мы с вами знаем, например, что транзит между Российской Федерацией, основной территорией, и областью Калининградской, которую, вообще говоря, надо называть область Александрийской в честь Александра Невского. И тут мое предложение, но его почему-то никто не принял до сих пор. Что там Калинин? Кто такой Калинин? А вот Александр Невского должен был бы этот город носить имя. Ну, так вот, транзит взяли, прекратили, например, Литва ссылается на санкции, значит, Евросоюза. Мы не знаем, как будут развиваться события в отношении Святейшего Патриарха и Русской Православной Церкви. Ничего хорошего, естественно, из этого не будет. Но, знаете, вот я буквально сегодня прочитал высказывание, может, официальное высказывание, архиепископа Феодосия Александрийского, простите, архиепископа Феодосия Иерусалимского патриархата, который заметил следующее, что такого рода провокации, как он выразился, против главы, против возглавителя Русской Православной Церкви, вообще глава церкви – это Христос. Когда мы говорим «глава церкви», это очень такой зыбкий такой оборот. Лучше не говорить «глава церкви», потому что глава церкви – Христос. Первый предстоятель Русской Православной Церкви или первый иерарх, патриарх. Так вот, такого рода провокация против патриарха Русской Православной Церкви – это провокация против православного христианства как такового. Это атака со стороны западных стран на православие. Вот. И это выглядит, так сказать, это высказывание вполне обоснованным. Заметьте, что уже некоторое время тому назад такие идеи выдвигались, чтобы якобы русский православный патриарх был подвержен штрафным санкциям со стороны Евросоюза. Но эта идея не прошла. Вроде бы, и в связи с возражениями против этого Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, главы венгерского государства. А Великобритания, не будучи частью Евросоюза, самостоятельно ее правительство ввело вот такого рода штрафные санкции против предстоятеля Русской Православной Церкви. Вот так на это и надо и смотреть. как продолжающаяся и усиливающаяся атака западных стран на христианство, на православное христианство в данном случае. Ну, и тут сомнений никаких уже вряд ли могут быть сомнения. В общем, надо вспомнить здесь в этой связи притчу Спасителя о пшенице и плевелах, о том, как растут растения. И пока они маленькие, ну, в общем, разные они, конечно. Но никто точно не может сказать, где там пшеница, где сорняк. Со временем происходит разделение, дифференциация на добрые растения и зловредные. Вот так и человеческая личность, любой священник вам это подскажет, что с возрастом, сплошь и рядом проявляются качества как положительные, так и отрицательные. И происходит такое разделение людей на... Мы не можем делить, понимаете как? Мы, люди, не можем друг друга делить на добрых и злых. Но мы с печалью замечаем, что добрые и злые качества человека могут, ну, особенно злые качества, добрые, слава Богу, мы благодарим Господа за добрые, как и добрые качества проявляются. Увы, видим, как злые качества человека усиливаются в некоторых, к сожалению, наших собратьях с возрастом. Также в точности и с цивилизациями, странами, народами, нациями. Вот время идет, часы тикают, и мы видим, как некоторые национальные образования вот оказываются так вот, склоняются в сторону зловредных сорняков.
Я в конце, пожалуй, только процитирую комментарий Владимира Романовича Легойды. Это то, что он в своем телеграм-канале написал, когда стало вот известно о введении санкций. Далее цитата. «Мне уже неоднократно приходилось писать про возможные санкции против патриарха Кирилла, и вот они введены одной из европейских стран. Начну с того, что попытки запугать чем-либо предстоятеля русской церкви или заставить его отказаться от своих взглядов бессмысленны, абсурдны и бесперспективны. Семья патриарха прошла через годы безбожных гонений, сам он рос и формировался в условиях колоссального давления на веру, которому всегда с честью противостоял. Далее, церковь, особенно сейчас, является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это может быть нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаление мира своей важной целью. Иначе никак не могу объяснить столь абсурдные и контрпродуктивные меры, которые способствуют лишь одному – разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией». Конец цитаты по Владимиру Романовичу Легойде. Ну и вот на этом тему с внесением патриарха Московского и всей Руси Кирилла в санкционные списки мы закроем. А дальше поговорим про важные кадровые перестановки, которые тоже не совсем пока понятны, как отразятся на нашей с вами жизни. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения» в студии Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией все так же находится отец Макарий Маркиш, и говорим мы о том, что совсем недавно стало известно, что митрополит Илларион Алфеев был освобожден решением Синода от должности председателя отдела внешних церковных связей и отправлен управлять Будапештско-Венгерской епархией. Его преемником на посту стал отец Антоний Севрюк, до недавнего времени митрополит Корсунский и Западноевропейский, а ныне он получил статус Волоколамский. О том, чем вызваны эти перестановки, до сих пор гадают многие церковные аналитики и священники. И, кстати, очень многих смутило отсутствие формулировки «благодарности за понесенные труды». Таким образом, митрополит Илларион чуть ли не единственный иерарх, которого не поблагодарили за труды, когда в тексте официального приказа отсутствует именно вот эта вот официозная, официальная формулировка с благодарностью за понесенные труды. Батюшка, объясните, пожалуйста, как эта отставка на внешнем курсе церкви, Русской Православной Церкви, может отразиться, насколько важно или наоборот неважно отсутствие вот этой вот формулировки, да, с благодарностью за понесенные труды. По этому поводу вообще, кстати, никто никаких комментариев не дает.
Дело в том, что церковная работа, кадровая работа церковная, иногда даже церковно-юридическая, но в данном случае это не относится, я просто с вами поделюсь, я работаю тоже в нашей епархии, в дисциплинарной комиссии, иногда спрашивают, а вот почему такое решение вынесено, а вот что это так вышло? Приходится им отвечать, вы знаете, гражданской администрации, гражданской юриспруденции действуют принципы гласности, кроме особых случаев. Понятно, так либо это особые случаи. Так в целом, если решение какого-то суда или какой-то комиссии, то являются причиной. В церковной жизни мы их не объявляем. И наша дисциплинарная комиссия рассматривает, конечно, дела, ну, так сказать, средней важности. Но мы не объявляем никому решение их. Они остаются между членами комиссии и правящим архиереем. Также точности церковный суд, когда выносит свои решения, оправдательные или обвинительные, ну, дается очень общая формулировка, а факт, так сказать, содержание, существо дела не раскрывается. Такова природа церковного дела, церковного, я уже не говорю церковное право, но церковного управления. Такова их природа. Почему, могут спросить? Потому что церковь, конечно, это организация тоже, разумеется, это организация, структура, но в то же время это и семья. И вот принципы семейной жизни и принципы государственной жизни в церкви соединяются, они не смешиваются, они сходятся, соединяются. И одни принципы берут приоритет над другими. Если в какой-то семье что-то произошло, какая-то неприятность, ну, что-то такое не очень радостное, и начинают соседи спрашивать, а что это, почему это, вот он такой-то там уехал или приехал, или что-то там не так. Ну, разумные люди ответят вежливо, а может быть и не какие-то неразумные скажут, попросту, это не ваше дело. Ну, мы так друг другу не говорим, никогда не ваше дело, но некоторый элемент такой сдержанности должен быть, исходя из того, что церковь имеет особенности, присущие семейным отношениям, отношениям дружеским, отношениям персонально, так сказать, окрашенным, персонально мотивируемым, а не мотивируемым законом, формальностью, строгостью, как это происходит в гражданской деятельности, в гражданском управлении. Еще одну сторону здесь надо бы захватить. Заметьте следующее, что согласно церковному древнему установлению и церковным канонам, епископ занимает свою кафедру навсегда. Он не подлежит переводу с кафедры на кафедру, с места на место. Вообще практически не должен переводиться. Если вы помните немножко церковную историю, скажем, такой величайший святой, о котором, кстати, написал владыка Иларион Алфеев замечательную книгу, епископ константинопольский Григорий Богослов, он же Григорий Назианзин, из города Назианз он происходил, и Константинопольскую кафедру он занимал. Был смещен с Константинопольской кафедры, в частности, потому что поставлен он был на кафедру другого совсем города, совсем небольшого какого-то буквально поселения, Цосимы. А потом, в силу тогдашних трудностей, занял кафедру в Константинополе, а трудности были очень серьезные. Это была борьба с арианской ересью. Это я уж сейчас не буду вам все рассказывать, связано с именем императора Феодосия. А кафедру он занял до Феодосия, потом, не в этом дело. Так вот, значит, не должен архиерей менять место своего архиерейского служения. Эти мнения архиереев их меняют постоянно. И всю нашу прошлое российской церкви, начиная с синодального периода, безусловно, с 18 века и вплоть до сегодняшнего дня. Как же так? Получается нарушение канонов. Вот тут надо хватить это соображение, хватить, как бы сказать, за хвост или, наоборот, за голову и понять, в чем дело. Церковные каноны – это норма. Это норма, предписанная церковным соборным разумом и вдохновением Святого Духа церковными соборами. Но норма не всегда имеет место. Норма нарушается не нашим произволением и не нашими даже бывает недостатками, неприятностями, скорбями разными, трудностями церковными, трудностями национальными, трудностями всемирными. Норма нарушается. В условиях нарушения этой нормы церкви, в данном случае только церкви, приходится приноравливаться к этим сложностям, трудностям, нарушениям, патологии, можно сказать даже так. Где-то это нарушения такие достаточно очевидные, а где-то это может быть и просто результат какого-то ну, очень неприятного события, болезни церковного организма или социального организма. Я вам приведу элементарнейший пример, медицинский. Норма человеческого тела, температура человеческого тела 36,5 градусов по Цельсию. Все это знают. Представим себе, что некто заболел, и у него температура повысилась, стала 38,5 градусов, или даже больше, надо стать до 40 и выше, тяжелый лихорад. Приходит какой-нибудь знакомый человек, любитель внедрять нормы, говорит: да, смотрите, у него температура повысилась, это не годится никуда. Давайте выносите его на мороз, и пусть немножко остынет. Хочет норму восстановить, но это сумасшедший или злодей какой-то. Вот примерно то же самое, так же глупо выглядит указание некоторых наших любителей церковного управления со стороны вот внедрять или требовать соблюдения так называемого соблюдения канонических норм. Церковь вынуждена перемещать архиерея с кафедры на кафедру, да, тому есть причина.
Но в следующий раз, в следующих программах об этом обязательно поговорим, потому что тема очень интересная, но очень широкая, и, к сожалению, временные рамки нашей программы не позволяют, нет у нас просто столько времени. Поэтому предлагаю быстро перейти к следующей теме, и поговорим мы с вами про смертную казнь. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных. На прямой телефонной связи с нами все так же находится отец Макарий Маркиш. И, как я и обещала про смертную казнь, во многих СМИ в последнее время стали появляться новости о том, что тот или иной парламентарий высказывается за то, чтобы смертную казнь в страну вернуть. Тут давайте немножко по порядку восстановим хронологию событий. 25 февраля 2022 года, то есть этого года, Кабинет Совета Министров Совета Европы сообщил о приостановлении членства России, собственно, в Совете Европы. Через какое-то время последовало довольно резкое заявление зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о том, что сейчас появилась хорошая возможность вернуть в России смертную казнь. Конечно, у многих поначалу это вызвало шок, ведь, ну, как мы помним, на посту президента и премьера Российской Федерации Дмитрий Медведев делал очень многое для гуманизации, в том числе и уголовного судопроизводства. И одним из условий вступления в ЕС как раз и была отмена смертной казни. И вот, как следствие, разговоры о возвращении смертной казни в России вернулись на сегодняшний день в повестку дня, и так или иначе где-то они время от времени всплывают. Но если раньше при условии членства в ЕС мы могли только разговаривать об этом, то сейчас угроза кажется уже более реальной. Батюшка, как вы смотрите на это? Ситуацию.
А зададим вопрос, а почему угроза? Почему угроза? Это вам угроза? Или, может быть, мне угроза? Ну, не знаю, мало ли. Хорошая русская пословица говорит: от тюрьмы до Цумы не зарекайся. Под Цумой подразумевается путешествие с сбора подаяния. С ума вот ходили, нищие собирали. Ну, может быть, тогда и от смертной казни тоже не зарекайся. Но, тем не менее, законопослушным гражданам вопросы уголовного наказания или совершенствования, изменения, ужесточения уголовного кодекса, уголовного права, я не понимаю, почему это угроза. Не должны ставить себя в такое положение. Уголовное право служит для защиты нормальных граждан, законопослушных, от агрессоров, внутренних агрессоров. Если кто, может, сомневается, может, думает, что это Макарий тут какую-то такую ересь произносит, я рекомендую открыть в 13 главу послание к римлянам апостола Павла и прочитать, что он там пишет о том, как начальник носит меч для того, чтобы карать злодеев и защищать добрых людей. Ну, там несколько стихов на эту тему, очень определенно. Пишет апостол Павел, не кто-то там какой-то там случайный человек. А чуть-чуть подробнее на эту тему можете открыть документ, современный, но канонический документ Русской Православной Церкви «Основы социальной концепции РПЦ», где изложен взгляд на уголовное право в целом, на уголовные наказания и в том числе отдельный параграф о, даже несколько параграфов о смертной казни. Это надо обратить внимание. И прежде чем там потрясать кулаками против этих злодеев или наоборот рвать на себе волосы, как это ужасно, почитать, что пишет церковь.
Написанные в основу социальной концепции вещи очень простые.
Что всегда, конечно, милосердие лучше жестокости. Жесткости. Жесткость и жестокость – одно и то же слово по-русски. Но в то же время русская церковь заявляет следующую простую вещь, что решение о применении или неприменении смертной казни, внесении ее в уголовный закон или изъятии из уголовного закона, или прекращении моратория, или введении моратория, все эти решения принимает общество, принимает его свободно, такое слово там стоит, свободно принимает общество, то есть без давления со стороны церкви, исходя из интересов самого общества, из общественной безопасности, из охраны жизни, благополучия законопослушных граждан, короче говоря, исходя из текущей ситуации. Церковь не исключает возможности смертной казни. И, так сказать, это совершенно естественно, потому что такая мера защиты законопослушных людей, просто общества от агрессоров внутренних, всегда существовала. Сравнительно недавно только стали в других странах ее отменять, но от этого никому лучше не стало. Нет, я в скобках так замечаю. Вот. Можно добавить сюда одно объяснение важное, которое, может быть, некоторым охладит их, так сказать, рвение. Как же говорят христиане, а вот же не убий, а вот же они соглашаются со смертной казнью. Раскройте книгу Исхода. Раскройте 20 главу Исхода, где Господь говорит Моисею о том, что какие существуют первые 10 заповедей, среди них не убей, не совершай прелюбодеяния, не воруй и так далее, и так далее. Прочитайте, да, написано не убей. А дальше листайте страничку, другую, третью, перелистните, посмотрите, кто будет там злословить отца и мать, побить камнями. Кто будет почитать чужих богов, побить камнями. Кто будет делать то, другое, третье, страницы за страницей, прямые указания того же Господа Бога, тому же Моисею в те же дни о том, как надо расправляться. Ну да, вот такой был уголовный закон в древнееврейском обществе. А не убий, понятно, что означает. Вот это преступление, убийство, незаконное лишение жизни. Так же, как незаконное похищение чужой собственности, присвоение чужой собственности, не украдь. А может, он это не ворует, а просто-напросто получает по решению суда эту собственность. Тогда это законное дело, приобретение чужой собственности. То же самое относится и к уголовным наказаниям. Друзья мои, я здесь абсолютно не стану ни слова говорить о том, какое преступление, какая казнь, за что, как, кому, за что. Пускай это решают наши законодатели. А мы должны видеть принцип. А принцип очень простой. Уголовное право – это не шутки, это не детские игры, и это не эмоции чьи-то, а это очень серьезные государственные, общественные и, в общем-то говоря, и религиозные тоже соображения. Они все идут в одном направлении, в направлении восстановления норм общественной жизни и защиты этой жизни от очень больших угроз со стороны тех, кто за этой жизнью нам не желает, желает ее нам испортить.
Ну что ж, дорогие друзья, я напомню, что в студии программы «Точка зрения» был известный миссионер, публицист и клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш. Именно он с нами сегодня делился своей точкой зрения на какие-то важные общественные события. Я, ведущая Мария Заостровных, с вами не прощаюсь, но точка зрения на этом завершена. Ну а мы с вами, дорогие друзья, в следующем часе увидимся в программе «Беседы о вечном». В ней мы с отцом Даниилом Рябининым будем говорить о том, с какими трудностями может столкнуться христианин при выборе профессии и как их преодолеть.